Когда он вернулся в купе, там сидел попутчик, вошедший на одной из остановок. Это был коротко стриженный молодой человек с лицом, в котором сквозило что-то монголоидное. Одет он был в черное. На столике у окна стояла плоская фляжка водки, бутылка минеральной воды и стакан. Вежливо поздоровавшись со Степой, попутчик кивнул на фляжку. «Не желаете на сон грядущий?» «Благодарю», — сухо ответил Степа, лег на свое место и мысленно обматерил себя за то, что оставил портфель в пустом купе. Попутчик вел себя беспокойно. Сначала он принялся ужинать и долго шуршал каким-то свертком, распространявшим по купе запах сырого осеннего леса и подмокших грибов. Выпив водки, он надел наушники, и до Степы сквозь стук колес стали долетать искаженные обрывки музыки. Проснулся Степа от того, что кто-то трогал его за плечо. В купе было полутемно. Горела только тусклая оранжевая лампочка-ночник. И еще глаза попутчика. Степа глянул на свой портфель, цел ли. Портфель благополучно висел на крючке в ногах. Он поглядел на столик. Фляжка с водкой была пуста. Сколько прошло времени, он не знал. «Извините, ради бога», — заговорил попутчик, — «вы, наверное, уже спали». «Признаться, не без того», — ответил Степа, — «чем могу? У меня к вам просьба, но я даже не знаю, как ее высказать, мне очень неловко». «Не стесняйтесь», — сказал Степа. «Так редко случается встретить духовное лицо, нельзя ли с вами чуть-чуть пообщаться? Мне очень нужно». «А нельзя подождать до утра?» — спросил Степа. «Но мысли ведь не ждут», — возразил попутчик. «Они, знаете, туда-сюда, туда-сюда», — он показал руками, «как волны в шторм, а пловец ты, то есть, в смысле, я, а вокруг такие скалы, такие рифы. Я уже час на вас гляжу и думаю, позвать на помощь, будить, не будить». В его быстрой жестикуляции было что-то такое, из-за чего Степе не захотелось перечить. Он уже понял, что наряд накладывает на него определенные обязательства, примерно как халат врача или милицейская фуражка. Осторожно переместившись в полусидячее положение, он спросил: «И что же вас тревожит?» «Я издалека, ладно, чтоб вы поняли, где меня искать». «Ладно», — сказал Степа, — «попробуем найти». «Вот скажите, почему, к примеру, распался и исчез Советский Союз? Как вы думаете?» Степа пожал плечами. «Промысел Божий», — сказал он. «Да, промысел Божий, согласен. Но как он проявился в измерении человеческой души?» Степа снова пожал плечами. «Не спешите, я попробую ответить. Что делали советские люди? Они строили коммунизм. Сначала казалось, что он наступит после революции. Потом эта дата стала отъезжать все дальше и вскоре стала чем-то вроде горизонта. Сколько к нему ни иди, он все равно там же, где был. И тогда в качестве последнего рубежа датой наступления коммунизма был объявлен 80-й год. Мы полетели к нему сквозь космос под руководством КПСС с песнями КСП, и пока хоть осколок этой веры был жив, весь мир дрожал и удивлялся. Но в 80-м году окончательно выяснилось, что вместо коммунизма будет Олимпиада. Все вокруг, как рассказывают современники, еще казалось железным и несокрушимым. Но всего через несколько лет это несокрушимое железо рассыпалось само. Именно потому, что исчез горизонт. Из материи ушел оживлявший ее дух. Стало некуда идти, понимаете?» «Понимаю», — сказал Степа. Он решил говорить как можно меньше. «Вы спросите, при чем здесь вы? Сейчас объясню. Вам не кажется, что есть прямая параллель между коммунистическим и христианским проектами? В том смысле, что оба существуют в исторической перспективе, и с течением времени их содержание выцветает, потому что исходная метафора видится со все большего расстояния, а в поле зрения каждый день попадает что-то новое. Чтобы быть христианином или коммунистом, надо каждое утро загружать в сознание громоздкий концептуальный аппарат, идеи которого были сформулированы в точке, уплывающей от нас все дальше. В этом их отличие от недоступного интеллекту закона Будды, дворцом и скрижалью которого является настоящее мгновение времени. С другой стороны, христианству тоже негде существовать, кроме как в одной из комнат этого дворца. Вот потому-то мы, тантристы-агностики, и говорим, что Будда – это в том числе и Христос, и Кришна. Но не только. Понимаете?
«Не до конца», – честно сказал Степа.
«Ну, посмотрите. Вы, наверное, изучали в семинарии решения 15-го съезда КПСС и сравнивали их с решениями 16-го. Но уже тогда было ясно, что не будет, например, 443-го съезда КПСС. Сама эта цифра свидетельствовала о банкротстве проекта.
И точно так же вряд ли наступит 5000-й год от Рождества Христова, согласны?
Когда этот год придет, его наверняка будет обозначать какое-нибудь другое число, куда более короткое, отсчитываемое от иной даты. Но мгновение, в котором это произойдет, будет тем же самым, что и сейчас. А это и есть дворец изначального Будды».
«Всяко может быть», — ответил Степа.
«Да, конечно. Вы хотите сказать, что формально у прихода Христа нет четкой даты.
Но в христианстве, согласитесь, был своего рода эстетический и эсхатологический контур временной перспективы,
в которой разворачивался проект. Это миллениум, тысячелетие. Был один миллениум, ждали-ждали, никто не пришел. Был другой миллениум, ждали-ждали, не пришел. Теперь третий. Понятно ведь, что пятого не будет. Христианство, только не обижайтесь, давно проехало свой 80-й год. Уже вовсю идет Олимпиада, понимаете? Чем больше проходит времени, тем меньше остается смысла в словах забытого языка, связанных с синтаксисом, из которого давно испарилась жизнь. К тому же мне вообще не верится в существование святых книг».
«Вот это вы зря», — проворчал Степа, чтобы его покладистость не казалась подозрительной.
«Как? Вы не согласны? Но позвольте, слова всегда дуалистичны, субъективно-объективны, разве нет?»
Степа пожал плечами.
«Они способны отражать только концептуальное мышление, а там истина даже не ночевала. Слова в лучшем случае могут попытаться указать направление, и то примерно. Но можно ли считать святыней стрелку указателя с надписью «До святого 1 километр по воде босиком»? Или ржавый памятный знак с надписью «Здесь было чудо»? Священным мне представляется, может быть, только то, на что указывает стрелка, а?»
«На все воля Божья и промысел», — сказал Степа и перекрестился.
Попутчик хлопнул себя по ляжкам. «Вы удивительный собеседник!» — воскликнул он. «Молчун, а бьете в суть!» «Конечно, я как тантрист-агностик понимаю это лучше других. Дело в том, что поистине нет ничего такого, на что стрелка могла бы указать. Поэтому понятие святости можно применить только к самой стрелке. Его просто некуда больше повесить. Ха-ха-ха!»
Попутчик отбил ладонями по своему телу и ногам энергичную чечетку, от которой Степе захотелось выскочить в коридор.
«Само понятие святости тоже из области концепций, в которых путается заблудившийся ум. Поэтому в святом нет ничего святого. Ха-ха-ха! И в том, что все обстоит именно так, можно увидеть промысел. Да, вы 1000 раз правы, но это очень тонкий аргумент, которого не поймет почти никто. Как приятно говорить с таким человеком. Давайте-ка за это выпьем. Я знаю, у вас есть в портфеле».
«Откуда знаете?» — напрягся Степа. «Что, успели слазить?»
«Что вы? Просто горлышко торчит. Я на него уже час смотрю, если честно. То на него, то на вас. Я бы в вагон-ресторан пошел, но боюсь из купе выходить, сильно колбасит. Потеряюсь в пространстве, а не в пространстве, так во времени».
«Вам водки?» — сказал Степа, поднялся и снял с крючка портфель. «Сейчас. Вот, пожалуйста».
«Спасибо», — сказал попутчик. «Очень кстати. А то меня, если честно признаться, еще и плющит. А от этого ночью только водка помогает».
Степу настигло омерзительнейшее озарение. Как он только не понял раньше. Попутчик наверняка нес всю эту пургу, лежа на 29-м месте. Ведь 28-е было у него самого.
«Тогда, конечно, тогда чего удивляться?
Полной уверенности, правда, не было, номеров он не проверял, но интуиция подсказывала, что все именно так. Степа незаметно вынул из портфеля лингам и положил его рядом с собой, прикрыв одеялом. «Бросится, застрелю», — подумал он. Отвинтив пробку, попутчик налил себе полстакана, выпил и виновато посмотрел на Степу. «Плющит», — жалобно повторил он непонятное слово. «А сами?» «Благодарствуйте», — ответил Степа, — «я бы отдохнул». Получив бутылку, попутчик забыл о теологических вопросах. Опять раздалось кваканье музыки в наушниках, а через короткое время — бульканье. Степа несколько успокоился. Попутчик слушал музыку так громко, что можно было узнать песню «Беса ме мучо». Она показалась Степе малоросской жалобой на мучающих душу чертей. Впору было начать подбывать. Отвернувшись к стенке, он стал думать, как опасно теперь ездить по железным дорогам и какие жуткие люди рыщут в потемках за границей обеспеченного мира. Потом он снова заснул. Сквозь сон до него доносилось тихое бормотание, словно попутчик шепотом начитывал однообразные стихи на незнакомом языке. Когда он проснулся, было уже утро. Попутчик стоял у двери, одетый с сумкой на плече. Выглядел он, на удивление, свежим. «Мне сходить», — сказал он. «Спасибо, вчера очень выручили. Вы по-настоящему добрый и сострадательный человек, а это важнее любых умствований». «Храни вас, Господь», — ответил Степа.
«Я только одну вещь хотел добавить. Мне не хотелось бы оставить у вас ощущение, что я метафизический пессимист. Совсем нет. Абрахамические религии уходят, это верно. Хотя ислам еще долго будет сотрясать наш мир. Но трагедии в этом нет, потому что следом придет новый мессия. И это, попомните мои слова, будет Будда Майтрея».
«Придет Христос, придет и Антихрист», — угрюмо повторил Степа слышанную недавно по телевизору фразу.
«Вот вы как! Ну, извините, не хотел обидеть», — сказал попутчик и посмотрел куда-то в район Степиного живота.
Степа вдруг понял, что так и держит под рукой красный лингам. Понял по лицу попутчика.
«Возможно, в чем-то ошибаюсь я, в чем-то вы», — сказал тот, внимательно глядя на расписной протуберанец, торчащий из-под Степиной ладони. «Но мне кажется, что мы, люди духа, своими поисками истины не только искупаем ошибки друг друга, но и создаем ту сумму добра, которая, хочется верить, перевесит в конечном счете всю мерзость современного человечества». Попутчик сделал странный жест, на секунду скрестил перед лицом руки, щелкнув при этом пальцами, словно подзывал двух официантов, стоявших у него за спиной. «Пускай же все мысли в потоке вашего сознания и все иллюзорные материальные объекты вокруг вас приносят живым существам только радость и оберегают их от зла», — сказал он. «Ом свабхава шутхо сарватхарма свабхава шутхо хан». «Пожелайте мне того же. Еще раз спасибо и прощайте».
Степа ничего не сказал, только закрыл глаза. Когда дверь за попутчиком захлопнулась, он некоторое время урчал и взвизгивал, дожидаясь, пока утихнет чувство позора. Утихло оно быстро, сказался многолетний опыт бизнеса. Степа положил лингам в портфель, лег на бок и провалился в беспорядочный железнодорожный сон, куски которого налезали друг на друга. Сначала приснилось, что он в акваланге и резиновом костюме для подводного плавания висит под водой в клетке вроде тех, в которых кинооператоры прячутся от акул. Вокруг клетки плавала золотая рыбка из Якитории, только во сне она была размером с хорошую касатку. Степа знал, что клетка защищает его не столько прутьями, сколько цифрами 34, нарисованными флуоресцентной краской на табличках, висящих по ее бокам. Глаза золотой рыбки, огромные, как тарелки из оркестра судьбы, иногда оказывались возле Степиного лица, и тогда ему становилось страшно, потому что рыбка была сильно возбуждена.
«Не, брат», — говорила она, — «если бы я знала, ни за что на свете не вписалась бы. «Извини, пожалуйста», — уговаривал Степа. «Я и сам не знал. Ведь кончилось хорошо». «Хорошо? А вот это ты видел?» Золотая рыбка скосила глаз в сторону дергающегося грудного плавника. «Думаешь, это я им шевелю? Это он сам».
«Извини», — повторил Степа. Больше ему нечего было ответить.
«За тобой должок. Понял, нет?»
Сказала рыбка голосом джедая Лебедкина, развернулась и уплыла в синие глубины. Степа поплыл следом и вскоре выбрался к чердачному окну на романтической крыше. В небе сияла круглая луна, а за окном спал Сракандаев, которого следовало убить до того, как он проснется. Рядом был кто-то еще, кого он никак не мог разглядеть. Сначала Степа думал, что это золотая рыбка, и луна — просто ее глаз. Но когда этот кто-то сунул руку ему под рясу и схватил его за член, стало ясно, что это не рыбка. Во сне было трудно сказать, за какой именно член его схватили, то ли за священный лингам победы, то ли за его собственный. Но путаницы у Степы не возникло, потому что в том измерении, где он находился, это было одно и то же. Когда он это понял, стало ясно и другое. Чтобы увидеть нахального приставалу, надо заглянуть в зеркало. Замирая от жуткого предчувствия, Степа приблизил лицо к пыльному стеклу слухового окошка. Предчувствие не обмануло. Перед ним стоял мультимедийный герой Пидермен. Он был одет в трико с буквой «Ку» на груди и розовый плащ с галунами. А на его лице была дивной красоты венецианская маска. Пидермен вскинул свободную руку в приветствии, и Степа заметил на его плаще блеснувший под луной значок с американским флагом. У Степы отлегло от сердца. Он понял, что бояться нечего. «Кто ты?» — шепотом спросил он.
«I'm your neighborhood-friendly queerman».
«Я дружественный Пидермен, живущий по соседству», — ответил Пидермен.
«Говори тише», — прошептал Степа. «Разбудишь гада. Почему ты стал таким?»
«Когда-то я был такой же, как ты», — прошептал Пидермен. «Но однажды меня укусила божья коровка. Вот подожди, тебя тоже укусит».
«Чего ты хочешь?» — шепотом спросил Степа.
Вместо ответа Пидермен снова потянул Степу за лингам.
«Не надо», — попросил Степа,
но Пидермен не послушал и потянул в третий раз. Степа с ужасом понял, что больше не может контролировать ситуацию. Он несколько раз передернул ногами и лингам выстрелил. Пидермен, сделав испуганное сальто, унесся на брызнувших из запястья белых струях куда-то вниз в горящие неоном джунгли наслаждений. Двигался он быстро, но Степа успел увидеть на его трико овальный вырез, открывавший ягодицы. Все было кончено. Выстрел разбудил Сракандаева. Тот постучал по стеклу изнутри. «Приехали!» — крикнул он. Степа открыл глаза и понял, что кричит не Сракандаев, а проводник в коридоре. «Приехали!» — повторил тот и снова постучал в дверь. «Петербург!»